Говорит Радио Свобода. Бывший глава избирательного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт признан виновным по 8 из 18 пунктов предъявленных ему обвинений. Будет ли возбуждено дело Манафорта в Украине?
Какого расследования ни о Злачевском, ни о Клюеве, ни о Борисе Колесникове нет в Украине.
Вступили в силу американские санкции против России, введенные в ответ на отравление в Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля. Нанесут ли они серьезный удар по Кремлю?
Вот эти вот заклинания о бесконечных победах Путина, стремление самоуничижиться и указать, что вот видите, вот он побеждает, а мы что?
Украина опасается, что Россия будет мешать заходу украинских судов в порты на Азовском и Черном морях.
Надо рассматривать значительно шире эту ситуацию, чем какая-то атака на Мариуполь.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня среда, 22 августа. Итак, в Соединенных Штатах жюри присяжных признало Пола Манафорта, возглавлявшего предвыборный штаб Дональда Трампа с марта по август 2016 года, виновным по 8 из 18 пунктов предъявленных ему обвинений. Присяжные признали Манафорта виновным в 5 случаях ухода от налогов, в одном случае непредоставления финансовых данных властям США и в 2 случаях банковского мошенничества. В отношении других 10 пунктов обвинения присяжные не смогли принять решение. Среди этих пунктов: введение в заблуждение налоговых органов по поводу доходов и наличия офшорных счетов, обман банков ради получения кредитов. Вот что передал от здания окружного суда в городе Александрия в штате Вирджиния корреспондент «Голоса Америки» Александр Яневский сразу после вынесения вердикта присяжных.
Жюри присяжных признало Пола Манафорта виновным по 8 статьям обвинения. В частности, жюри присяжных признало его виновным, что он подавал неправильные налоговые декларации в 2010, 2011, в 2012, 2013 и 2014 годах. Кроме всего прочего, также жюри присяжных посчитало, что Пол Манафорт виновен в одном случае нераскрытия информации о том, что у него есть иностранные счета. Пол Манафорт признан виновным в банковских махинациях. Речь идет о 2 случаях заполнения банковских документов с целью получить 2 кредита. Один общий сложностью суммой 3,5 миллиона долларов и второй кредит в 1 миллион долларов. Пол Манафорт владел 31 счетом за рубежом в офшорных компаниях, что он неправильно подал налоговые декларации, то есть скрыл от правительства Соединенных Штатов Америки свои доходы. В принципе, по этим 5 пунктам он и был обвинен. Сюда также стоит добавить, что мы узнали, что Пол Манафорт, когда работал в Украине, по своим счетам перевел порядка 60 миллионов долларов. Кроме всего прочего, мы также узнали, что те услуги, которые Пол Манафорт предоставлял украинским политикам, они очень щедро оплачивались. В частности, речь идет о бывшем президенте Украины Викторе Януковиче. И, кроме всего прочего, о ряде украинских политиков. Речь идет о Сергее Левочкине, Борисе Колесникове, Ренате Ахметове, а также еще ряде других украинских политиков. Пол Манафорт и его команда принимали участие в местных выборах в Украине в 2014 году. Речь идет о выборах, судя по всему, мэра города Киева, а также президентских выборах. Напомню, что администрация украинского президента отрицает сотрудничество с Полом Манафортом. Они говорят, что да, действительно, такие встречи были, но дальше предложений речь не шла. Однако на этом, на самом-то деле, не заканчивается приключение Пола Манафорта. Его ожидает в сентябре суд в Вашингтоне, это округ Колумбия, там против Пола Манафорта выдвинуты другие обвинения, в частности, что он работал иностранным агентом, при этом он не зарегистрировался. Также стало известно, что 29 августа, это фактически через неделю, судья примет решение, каким будет тюремное заключение Пола Манафорта. Это по, опять-таки напомню, 8 пунктам обвинения, в котором его жюри присяжных, которое совещалось на протяжении 4 дней, признало Пола Манафорта виновным. Также стоит отметить, что Генеральная прокуратура Украины Украины заявила, что будет возбуждать уголовные дела против людей, о которых я уже рассказывал, украинских политиков, которые находятся в этом самом списке Манафорта. Это Сергей Левочкин, Борис Колесников, Ринат Ахметов и еще ряд украинских деятелей. В Украине, как мне сегодня прокомментировали украинские эксперты и депутат Верховной Рады, этому делу придают не очень много значения, поскольку не хотят портить взаимоотношения с американской администрацией, с нынешней администрацией, а также с тем, что скоро выборы в Украине, и, судя по всему, это дело приведет к тому, что украинские политики не будут привлекать к себе американских политтехнологов, а также российских политтехнологов.
Передавал корреспондент «Голоса Америки» Александр Яневский. Действительно ли на Украине может быть возбуждено уголовное дело против Пола Манафорта? Тему продолжит корреспондент телеканала «Настоящее время» Владимир Рунец.
Татьяна Козырева, журналист-расследователь американского медиа BuzzFeed News, уже 2 года занимается делом Манафорта. Она вместе со своими коллегами изучила сотни страниц подозрительных финансовых транзакций представителей бывшего правительства Украины. Именно эти документы стали предметом обвинения Роберта Мюллера в адрес Пола Манафорта. Работу Манафорта в пользу Порошенко во время президентской кампании также подтвердил главный свидетель в деле Манафорта Рик Гейтс.
Что мы увидели, что мы нашли в этих документах, которые указывают на то, что это расследование было сделано в 2014 году. Эти документы были переданы в Украину, в ГПУ. У нас есть свидетельства. И, как мы видим, никакого расследования ни о Злачевском, ни о Клюеве, ни о Борисе Колесникове нет в Украине.
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко от комментариев отказался. А в управлении специальных расследований Генпрокуратуры именно оно расследует дела Януковича и его окружения, заявили, что отдельного производства по делу Манафорта
Нет никакого криминального расследования в отношении Манафорта. Есть расследование в отношении высокопоставленных лиц, в котором проверяется деятельность Манафорта на предмет того, помогали ли его действия этим высокопоставленным лицам совершать преступления, или же он просто был политтехнологом, который, как теперь известно, из американского обвинения получал за это деньги неофициально.
По данным американских прокуроров, речь идет о как минимум 60 миллионах долларов за услуги бывшему украинскому президенту Януковичу и его окружению. Но, как стало известно, услугами американского политтехнолога пользовались и действующие власти. В том числе Манафорт предлагал свои услуги Петру Порошенко во время его президентской кампании. Но, по словам Игоря Гринева, дальше переговоров дело не зашло.
Стратегия Манафорта полностью противоречила той, которая на то время была утверждена у нас и по которой мы двигались. Вот я ему и ответил, что его идеи идут вразрез с нашими, а привел некоторые тезисы стратегии, которую я собирался реализовывать как руководитель компании. На что Манафорт отреагировал, мол, это всего лишь мечты, о таком все мечтают, потому что это идеальная ситуация, не быть кандидатом ни от Востока, ни от Запада.
Однако журналисты-расследователи говорят, что переписка Манафорта с партнерами говорит об обратном.
С этого следствия, следует, что конкретно обсуждались не просто предложения работы с Полом Манафортом, а был контракт. То есть вопрос, кто платил за услуги людям Пола Манафорта в пользу Петра Порошенко.
Фигурируют в деле Манафорта и мэр Киева Виталий Кличко.
Нам было сделано предложение, от которого мы отказались. И еще раз хочу подчеркнуть, наше с ним сотрудничество закончилось, так и не начавшись.
Президент США называет дело Манафорта охотой на ведьм и неоднократно высказывался в поддержку своего бывшего помощника. Международные обозреватели отмечают, расследование в отношении Манафорта в Украине политически невыгодно Киеву.
Действительно, были препятствия с ноября 2017 по май 2018 года. У следователей не было возможности расследовать эти дела, потому что генеральный прокурор передавал дело в Национальное антикоррупционное бюро, оно его возвращало. Такой волейбол продолжался. С конца февраля дело находилось в Генеральной прокуратуре, а Генпрокуратура не передавала его нашему подразделению.
Дело сошло с мертвой точки лишь в мае этого года, после публикации в американской прессе обращения к украинским властям 3 американских сенаторов с требованием пояснить, почему есть препятствия в этом деле. Но по новому решению Верховной Рады прокуратура не имеет права инициировать новые уголовные производства. Владимир Рунец, Иван Любешкердей. Настоящее время. Украина.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сегодня вступила в силу первая часть новых санкций Соединенных Штатов в отношении России, введенных в ответ на отравление в британском городе Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В Вашингтоне убеждены, что Москва нарушила американский закон от 1991 года о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его военного применения. Под санкции, объявленные Госдепартаментом США 8 августа, попадает поставка России продукции двойного назначения, экспорт товаров и технологий, связанных со сферой национальной безопасности США, а также поставки электроники, компонентов и технологий для нефтегазовой отрасли. Если Россия откажется сотрудничать с международными экспертами по химическому оружию, через 3 месяца ее ожидает второй раунд санкций. В частности, предусматривается запрет полетов самолетов компании «Аэрофлот» в США и сокращение взаимной торговли до минимума. Вступление в силу санкций обозреватель «Радио Свобода» Юрий Жигалкин обсуждает с главным редактором журнала «Россия в глобальной политике» Федором Лукьяновым.
Федор, газета «Нью-Йорк Таймс» подает введение США санкций против Кремля по следам отравления Скрипалей как личный провал Владимира Путина. Я цитирую. На фоне кремлевских побед Путин проваливается в попытке убедить Запад ослабить санкции. Согласны, что сохранение и расширение даже санкций – это поражение Путина?
Я бы начал с того, что, к сожалению, то, что мы читаем в прессе, бой, но сейчас, пожалуй, в большей степени американской, является отдельной реальностью, которая к происходящему на самом деле очень относительное касательство имеет. Вот эти вот заклинания о бесконечных победах Путина – это какая-то мантра. То есть это вот стремление самоуничижиться и указать, что вот видите, вот он побеждает, а мы что? Если начать разбираться, то, во-первых, в целом ряде вопросов, где, как считается, одержал победу Путин, на самом деле не было соревнования. Вот этот вот стереотип, что у нас как мир был когда-то черно-белый, вот есть Москва, есть Вашингтон, они бьются и соревнуются, и кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. Эта картина, на мой взгляд, устарела. Если говорить о соперничестве, а его нет. Соединенные Штаты, причем до Трампа еще, фактически утратили интерес, стратегию и линию в этом отношении. А на то, что якобы Путин одерживает победу над Америкой, это уже какая-то такая вот попытка оправдаться за отсутствие там игры.
Подождите, вы хотите сказать, что противостояние США и победы, явные или мнимые, над Вашингтоном не являются важным политическим инструментом для Кремля?
То, что российское медиапространство в силу специфики нашей политической системы построено так, что наше руководство, и в особенности персонально президент, должны выглядеть убедительно, здесь глупо спорить. Это факт. У нас так все вот устроилось. При этом, если начать разбирать каждый конкретный эпизод, в особенности сейчас, вот мы, если не будем уходить там на 2, 3, 5 лет назад, а вот именно сейчас, вот вы упомянули саммит Путина и Трампа. Это не воспринималось как акт противоборства. Это воспринималось как попытка совершенно аномальную ситуацию, которая сложилась между двумя ядерными сверхдержавами, как-то начать возвращать к норме. Не чтобы унизить там американцев или Трампа, а давайте все-таки начнем о чем-то разговаривать. Но не вышло, как мы видим. И вообще, на мой-то взгляд, личный, сейчас вообще не надо никаких саммитов, потому что что в Гамбурге в 17-м году, что сейчас в Хельсинки, результат абсолютно обратный, прямо противоположный желаемому. И чем еще все кончится, непонятно.
Возвращаясь к санкциям и реакции России, появляется ощущение, что Кремль изумлен тем, что санкции наращиваются, появляется тревога в голосе, премьер-министр Медведев говорит об объявлении Вашингтоном экономической войны. Неужели в Кремле не осознают, что их стратегия обрекает Россию на новые санкции?
Почему последнее объявление Госдепа несколько так ошарашило? Потому что, ну хорошо, ну история со Скрипалями, которая, надо сказать, по-прежнему довольно мутная, она уже вызвала целую волну мер с подачи Великобритании. Ничего принципиально нового с тех пор не произошло. Вдруг американская администрация, не Великобритания, объявляет о очень, скажем так, символически очень ярких санкциях, по поводу там, снижения дипотношений, по поводу прекращения возможного полета Аэрофлота. Вот по этому вопросу. Параллельно, я думаю, то, что говорил Медведев, он все-таки имеет в виду вот не эти санкции Госдепа объявленные, которые очень неприятные психологически, но, в общем, жить с этим можно, а то, что готовится в Конгрессе. А в Конгрессе, в общем, готовится, если я правильно понимаю, нечто напоминающее иранскую модель, как она была несколько лет назад, и как ее сейчас вернули.
Нет, насколько я понимаю, вы не совсем правильно это понимаете, что то, что готовится в Конгрессе сенаторами, это гораздо более облегченная модель, и, как говорят мои собеседники, она вряд ли реально, серьезно отразится на российской экономике или российской финансовой системе. На самом деле это, наоборот, выглядит еще одним символическим шагом, который может быть болезненен, но не до той степени, как говорите вы.
Ну, насчет символических шагов я не знаю. Там речь идет уже о затрагивании, собственно, основ экономики и финансовых взаимодействий. Ну, кроме того, что мы сейчас видим? Что Соединенные Штаты, причем при Трампе это очень усугубилось, активно и довольно неограниченно, я бы сказал, используют санкционное давление для достижения тех или иных целей. Чаще всего экономических, кстати говоря. Россия в данном случае отдельный эпизод, потому что у нас своя история отношений, и политических в том числе. Но, в общем, мы никак не выделяем, что сейчас происходит с Турцией. Мы наблюдаем по, в общем, конкретному случаю, который, да, неприятный, но достаточно локальный. Применяется вся мощь экономического воздействия.
Ну, я бы не использовал гиперболы, вся мощь, если бы применялась вся мощь экономического воздействия.
Ну да, Турции уже не было, я согласен, да. Но
и России бы было очень бы тяжело,
диспропорционально,
если бы принималась вся мощь. И вот, может быть, вот то, что вы сейчас говорите, может быть, вот это то, чего не понимают в Кремле. И, видимо, здесь есть какой-то раздел между американским подходом к вопросу и российским. Потому что в Америке подход заключается в том, чтобы дать понять Кремлю, что его определенные действия, в том числе вмешательство в американские выборы, либо незаконная аннексия Крыма, что признано Объединенными Нациями, они имеют последствия, что Кремль так не может действовать. А вы считаете, что в Кремле этого не понимают, это воспринимают не так или что?
Мнение, которое широко распространено в России, заключается в том, что какие бы поводы и конкретные причины не выдвигались для тех или иных санкций, в целом речь идет о том, что Россия по ряду обстоятельств многочисленных после конца Советского Союза, в общем, не нашлось ей места в той системе, которую в идеале видели Соединенные Штаты, мировой. Россия туда не вписалась. Не могу сказать, что предпринимались какие-то суперусилия, чтобы ее вписать, но имелось в виду, что она станет частью, элементом какого-то такого расширенного Запада, что ли, я не знаю. Не получилось. А поскольку не получилось этого, а Россия стала пытаться восстановить свои позиции, не советские, конечно, это невозможно, но позиции ведущей мировой, одной из ведущих мировых держав. Российская ситуация после распада Советского Союза, когда по объективным параметрам некоторым Россия оставалась сверхдержавой, а другим низверглась до позиции страны просто слабой, вот это вызвало очень тяжелые внутренние процессы. И, конечно, возвращение к некоторой гармонии было целью не только Путина, кстати, еще до него.
Вот что любопытно. Цель превратиться не в страну с преуспевающим народом, а в одну из ведущих мировых держав. Говоря об Америке, там мне, честно говоря, не приходилось слышать «наша цель сверхдержава». Там говорят о росте занятости или о повышении доходов людей.
В Америке тоже, может, не называют сверхдержавой, но в Америке говорят много другого. Про глобальное лидерство, про исключительность Соединенных Штатов.
И мы понимаем, почему там это говорят. Американское лидерство в американской интерпретации заключается в создании системы, которая существовала в восприятии западного человека со времени Второй мировой войны, в рамках которой эта система хорошо двигается, шестеренки промаслены, и большое количество стран, которые являются частью этой системы, возглавляемой Соединенными Штатами, обеспечивают себе хороший, достойный уровень жизни.
Прежде всего, безопасность.
Прежде всего, безопасность, но вслед за безопасностью, как вам скажут многие американские наблюдатели, американские корабли в азиатских водах обеспечивают свободу судоходства, обеспечивают свободу торговли, обеспечивает передвижение этих шестеренок. Вот что, если вы использовать слово «сверхдержава», да, в американском понимании. Восприятие американцев российская сверхдержава – это попросту противостояние. Ради чего?
Ну, вы знаете, можно анализировать идеальные картины себя, которые есть у каждой страны. Вот идеальная картина Соединенных Штатов – это та, которую вы описали. Соединенные Штаты, американцы привыкли считать, что их страна – это сила добра, которая вот все это делает.
Это не только взгляд американцев, это, в принципе, взгляд всего Запада, которому Америка отчасти обеспечила такую позицию, не так ли?
До поры до времени, да, обеспечивала. Но, между прочим, обеспечивала она эту позицию самым эффективным образом в условиях противостояния. Хорошо это или плохо, правильно это или неправильно, но другие страны, не только Россия, они американскую мотивацию видят иначе. Да, обеспечение свободы судоходства там, в азиатских странах. Для кого? Ну, прежде всего, все-таки для тех, кто входит в эту систему.
Но в эту систему практически входят все страны, которые сумели чего-то добиться. Кстати, включая Китай, который преуспел, по крайней мере, изначально экспортируя свой товар в Америку. Из Москвы же мы главным образом слышим разговоры не о том, как вписаться в систему, а о том, как расшатать ее. Державное величие кажется важнее благосостояния.
Так вышло, что в России давняя, начавшаяся за несколько столетий до Путина, традиция восприятия мощи, прежде всего, как, ну или, скажем так, в первую очередь, наряду с другим, это мощь государства и способность его позиционироваться на международной арене. Но это же всегда было. Я бы сказал, что нынешние перегибы, которые мы, безусловно, наблюдаем, и вот эта вот, без сомнения, деформированная дискуссия, которая у нас идет, когда вот на внешнюю политику навешано все, а внутренние вопросы аккуратно задвигаются в сторону. Конечно, это продукт того противоположно аномального состояния, в котором Россия оказалась после распада Советского Союза. Когда, в общем, но влияние практически было утрачено, и любой, кто тогда работал во внешней политике, расскажет вам массу историй по поводу звонков, там, не знаю, из Вашингтона и слов, что если вы не так проголосуете в Совете Безопасности, то, извините, экономическая помощь-то, наверное, будет проблема с ней. Но это унизительно. Это объективный продукт того, что случилось, но, естественно, это была ситуация, с которой никто не хотел мириться.
Вступление в силу новых санкций Соединенных Штатов против России Юрий Жигалкин обсуждал с главным редактором журнала «Россия в глобальной политике» Федором Лукьяновым. Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Генеральная прокуратура Германии задержала в Берлине россиянина по подозрению в подготовке теракта. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Генпрокуратуры. Фамилию задержанного германские власти не раскрывают. Ордер на арест был выдан еще 9 августа. В квартире россиянина проведен обыск. Германские власти подозревают задержанного в подготовке преступления с использованием взрывчатых веществ. Уточняется, что россиянин имел связи с группой, задержанной весной 2017 года в Марселе. Тогда полиция Франции заявила об аресте двоих человек, планировавших взрыв на избирательном участке во время президентских выборов. Социальная сеть Facebook удалила 650 аккаунтов, владельцы которых, как считается, пытались повлиять на политику в Великобритании, США, Латинской Америке и на Ближнем Востоке. Удаленные учетные записи связаны с Ираном и Россией. Об этом говорится в заявлении Facebook. Руководство компании не нашло прямой связи между страницами, но утверждается, что их владельцы использовали схожую тактику. Создавали сеть аккаунтов, чтобы ввести в заблуждение других пользователей о себе и своей деятельности. Соцсеть признала их появление неаутентичным. В компании уточнили, что ранее США обнаружили связь части аккаунтов с российской военной разведкой. Их деятельность в последнее время была сосредоточена на Сирии и Украине. Ранее Facebook уже удалил почти 300 аккаунтов, связанных с российской фабрикой троллей, агентством интернет-исследований. Вашингтон обвиняет это агентство во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году. В Аргентине в крематории был сожжен кокаин, обнаруженный в одном из зданий посольства России в Буэнос-Айресе. В конце февраля аргентинские власти сообщили, что в школе при посольстве России в Аргентине были найдены 12 чемоданов с почти 400 килограммами кокаина. Они были зарегистрированы как дипломатический багаж. Для установления лиц, причастных к наркотрафику, кокаин был заменен на муку и отправлен в Москву. СМИ сообщали, что для перевозки груза использовался самолет специального летного отряда «Россия», на котором летает секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев. ведомстве эту информацию назвали фейком, но полиция Аргентины подтвердила подлинность снимков самолета. По так называемому «кокаиновому» делу арестованы уже 6 человек. 3 предполагаемых сообщника контрабандистов в России, руководители фонда «Русские православные меценаты в Латинской Америке» Иван Близнюк и Александр Чикало в Аргентине. Предполагаемый организатор поставок кокаина Андрей Ковальчук был задержан в Германии и выдан в конце июля России. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Украинские власти не выпускают из порта Херсон танкер-механик «Погодин», поскольку владеющая им российская компания входит в украинский санкционный список. В Москве в ответ грозят созданием Украине еще больших проблем в Азовском море, чем сейчас. В Киеве полагают, что с целью нанесения экономического ущерба Россия, кроме Азова, может препятствовать заходу грузовых кораблей и в украинские черноморские порты. Из Киева передает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Танкер-механик «Погодин» с 12 членами экипажа, гражданами России, был задержан в порту Херсона 10 августа. Моряки с механика «Погодина» могут вернуться домой, но без судна. Такой вариант не устраивает российскую сторону, поэтому экипаж пока отказывается покидать танкер. Рассказал заместитель постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым Изет Гданов.
В соответствии с законом Украины про санкции, в соответствии с решением Рады национальной безопасности и обороны Украины, актив компании «Веблизинг» – это та компания, юридическое лицо, кому принадлежит это судно, именно танкер, механик «Погодин», заблокировано в порту, не арестовано, а заблокировано сроком на 3 года. Эта ситуация связана с международным беспределом, который сегодня творит Российская Федерация в отношении территории Украины. Мы на это и наши международные партнеры смотреть на это спокойно не будем. Будут применяться санкции, утяжеление Крыма, утяжеление для оккупанта, чтобы оккупант начал уважать международное право, признанные границы и вел себя подобающим образом.
СМИ сообщают, что экипаж не допускает на борт танкера ни сотрудников Службы безопасности Украины, ни представителей контролирующих органов.
Это незаконно. Во-первых, они не пускают органы контроля, технического контроля, называется он портконтроль, и экологическую службу. Это контролирующие структуры, которые реагируют в рамках своих полномочий и осуществляют свою деятельность. Их не пускают вот эти вот 11 человек экипажа моряков, которые находятся на судне. Мы, как государство, претензии к этим гражданам Российской Федерации никаких не имеем в отношении их нахождения на судне. Они могут собрать свои вещи и ехать 3 года, они там сидеть все равно не смогут ехать туда, куда они хотят. Но их действия будут соответствующим образом квалифицированы, и будет дана оценка, и будут они привлечены к ответственности.
А какова дальнейшая судьба членов экипажа «Норд» и самого судна, которое было задержано украинскими пограничниками в Азовском море еще в марте и конвоировано в порт Бердянск?
Данное судно находится в реестре, нашем украинском реестре. Оно незаконно осуществляло промысел без соответствующих документов. Незаконно использовало закрытый пункт пропуска, закрытый порт Керченский. Документов у экипажа не было, державного образца не было. Они фактически осуществляли незаконный вылов. Это наше судно, которое в нашем реестре. То есть это не российское судно. Моряки «Норда» в большей своей части удерживаются посольством, консульством Российской Федерации в Украине. Да, они их там фактически держат у себя там чуть ли не, знаете, не заточение, потому что они не дают самим никаких решений предпринимать. Они, как всегда, давят на людей, и они не могут показать свои паспорта, которые фактически в Крыму, там, у их родственников. Украина говорит о том, что покажите документы и перетинайте административную межу и едьте домой. Но Россия все делает для того, чтобы документы государственного образца не показывать и держит этих людей у себя.
Рыболовецкий сейнер «Норд» с 10 членами экипажа украинские пограничники задержали 25 марта. Тогда в Москве назвали действия Украины государственным пиратством. Предполагается, что арест крымского судна мог стать поводом для создания российской стороной кризиса в Азовском море. После истории с Нордом 4 мая представители ФСБ России задержали, как утверждается, также за браконьерство украинский сейнер ЕМК 0041 с 5 моряками у мыса Тарханкут в Черном море. Между тем, в последние 4 месяца присутствие российских военных в Азовском море значительно возросло. Россияне все чаще не позволяют торговым судам, направляющимся в украинские порты и выходящим из них, беспрепятственно проходить через Керченский пролив. Российские военные корабли все ближе подходят к украинскому побережью. Директор агентства развития Приазовья Константин Батовский считает, что такие действия россиян не связаны с арестом Норда.
Действия России в Азовском бассейне – это классическая гибридная военная тактика. Она разворачивается в нескольких плоскостях. На первый взгляд не очень очевидно. Ну, первое – это в связи с тем, что был сооружен мост, он существенно ограничил свободу судоходства в Азовском море. Это там от 135 метров, а это не позволяет пройти под мостом лайнером типа «Панамакс», которые в лучшие времена вывозили основной продукт мариупольских комбинатов, металлургическую продукцию. То есть трансокеанские вот лайнеры, которые большие, такие экспортные, больше не заходить по которой Азовского моря не смог. А сейчас они просто искусственно тормозят суда, выстраивают из них очередь и показывают таким образом, что странные суда, которые идут в российские порты, проходят нормально. А те суда, которые идут в украинские порты, проходят долго. Все те суда, которые уже стояли в пробке на вход, их останавливают для досмотра. Как это происходит? Поднимается набор сотрудников ФСБ. Проводят поверхностный осмотр. Составляют акт. Заходят в каюты, опрашивают капитана. Абсолютно такая формальная и глупая процедура, которая может отнять от нескольких часов до нескольких дней. Четкой закономерности нету. Для судовладельца каждый день простое судно, в зависимости от его класса, ну, стоит там от 5 до 15 тысяч долларов. Плюс добавим к этому, что затягивая таким образом вот эту логистическую удавку, Россия бьет по экономике, в первую очередь, на рынках медкомбинатах, которые все принадлежат Ренату. Бьет она таким образом, что теперь для того, чтобы экспортировать свою продукцию, комбинаты ее должны возить в другие порты Черноморского региона.
Проверки судов не противоречат договору между Украиной и Россией от 2003 года о совместном использовании Азовского моря. Разорвать его требуют ряд депутатов Верховной Рады. Впрочем, противники такого решения полагают, что после денонсации документа могут возникнуть новые риски для Украины. Константин Батовский продолжает.
Нет, я считаю ее капитулянской. Договоры надо разрывать, эти дипломатические отношения, делать это надо было вчера. Просто мы должны в одностороннем порядке договор денонсировать, уже имея за собой поддержку международного сообщества. Никто из наших ключевых партнеров, никто из стран НАТО не может нам сказать, что мы будем не в своем праве денонсировать этот договор. То есть мы сначала, если мы убедим в свое общественное мнение и просто начнем со всеми странами подписывать отдельные договоры о признании наших границ по Азовскому морю, как дополнительные гарантии, то вот это надо делать сначала, а потом, конечно, разрывать договор. То есть его надо разрывать очень грамотно, последовательно и имея за собой всю международную поддержку.
Украинские эксперты и политики тем временем опасаются не только того, что Россия лишит Украину возможности пользоваться экономическим потенциалом Азовского моря, но и того, что она может захватить Мариуполь и Бердянск. Вот что по этому поводу говорит бывший командующий ВМС Украины вице-адмирал Сергей Гайдук.
Портовая инфраструктура Мариуполя, Бердянска, она находится вот именно на приморском фланге операции объединенных сил. И дело в том, что, на мой взгляд, да, нельзя исключать какое-то силовое там агрессивное воздействие, но в этой ситуации достаточно рассматривать и надо рассматривать значительно шире эту ситуацию, чем какая-то атака на Мариуполь. Атака на Мариуполь может быть и не нужна, при условии, если будет, скажем так, произрастут зерна социальной неудовлетворенности портовиков, которых ни много ни мало, приблизительно 5000 в этом регионе. Плюс металлурги, плюс зерновики, плюс рыбаки азовские. Понимаете, и может создаться такая социальная взрывоопасная ситуация в тылу нашей группировки, которая действует на приморском фланге, и вот просто можете себе смоделировать ситуацию, да, с востока отражают противника, да, а в тылу у тебя идет социальный взрыв, да, социальные какие-то недовольства населения, там и так далее, и тому подобное. То есть это может быть один сценарный план. Второй сценарный план может быть, вот не зря же появляются вот этих квази республиках появляются какие-то громкие, ну пусть это информационные, пусть это фейковые, пусть это смешные заявления о создании каких-то флотилий. Мы уже неоднократно слышали, к примеру, там, об абхазской флотилии, мы слышали о флотилии Донецкой Народной Республики, понимаете, и может сработать сценарий, что, ну, скажем так, по варианту их там нет, да, вот, а вот флотилия Донецкой Народной Республики, а в этой флотилии окажется совершенно другой контингент, подготовлены, могут производить какие-то террористические акты, и мы уже были свидетелями обстрела пограничных катеров, там, подрыва на минах и так дальше. То есть могут быть, ну скажем так, такие провокативные действия. Но в этой ситуации, знаете, вот атаки на Мариуполь, это, мне кажется, вот насколько крайняя вещь, и которая будет зависеть все-таки, насколько будет двигаться фронт сухопутный. Мы четко должны понимать по Азову, что это давление на экономику Украины, давление на приморский регион, который есть приморским флангом операции Объединенных сил.
После блокады украинских судов в Азовском море, как предполагают эксперты, Россия может блокировать грузовые корабли и на подступах к Одессе в Черном море. Главный редактор портала Black Sea News, председатель наблюдательного совета фонда «Майдан иностранных дел» Андрей Клименко в интервью интернет-изданию «Апостроф» заявил, цитирую, «Я почти уверен, что происходящее в Азове – лишь тренировка для России. Основные экспортные пути Украины находятся в Черном море, и именно там Россия может развернуть свои основные действия против Украины, блокируя судоходство». Конец цитаты. Создание российскими военными кораблями барьеров на пути следования грузовых судов в украинские черноморские порты допускает и вице-адмирал Сергей Гайдук.
Что касается Черного моря, понимаете, с учетом нормативно-правового статуса другого Черного моря, чем Азовского моря, здесь могут быть, ну, совершенно другие способы препятствовать международному судоходству или же способы влияния на украинскую морскую индустрию, способы влияния на иностранных судовладельцев, способы влияния на бизнесменов, которые используют международное морское судоходство в своем бизнесе, через, ну, совершенно разные способы, методы воздействия. Ну, это могут быть, например, и зачастую мы видим закрытие района. К примеру, район закрывается и по морю, и по воздуху, да, вот, выставляются какие-то силы охранения района, а действия в этом районе никакие не производят. То есть кораблям, судам приходится или обходить эти районы, или же ждать определенное время, пока закончится время закрытия этого района. Естественно, что судовладельцы, что портовики терпят определенные убытки в этой ситуации, возникают определенные дисбалансы и социальные, и экономические.
В ответ на задержание России судов в Азове официальный Киев призвал Запад ввести санкции в отношении всех российских портов в Черном море. А Министерство инфраструктуры Украины, реагируя на фактически устроенную блокаду в Азовском море, предложило остановить пассажирское, железнодорожное и автобусное сообщение с Российской Федерацией. Это предложение в ближайшее время должны рассмотреть правительство и Совет национальной безопасности и обороны Украины. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
На Нашу программу продолжает опрос на улицах Москвы. Он также связан с ситуацией на Украине. Каким вы видите будущее самопровозглашенных республик Донбасса? Такой вопрос задавала прохожим Елена Поляковская.
Мне кажется, что лучше, чтобы они были отдельно, мы отдельно, но, наверное, у нашей страны будет другой вариант. Наши будут позиционировать себя как спасатели всего мира и Донецкой, и Луганской республики. А что там будет? Ну и поддерживать конфликт с Украиной, потому что то, что идет по ТВ с 2014 года, это галимая пропаганда, то есть и с российской, и с украинской стороны. И, честно, ну, людям, которые о чем-то задумываются, просто неприятно на все это смотреть и слушать.
Я, честно, не знаю, как сами выберут.
Пусть они самостоятельные будут. Если уж Прибалтика живет, то и они смогут. У них хотя бы ресурсы есть.
А какое у них будущее? У них, к сожалению, мне кажется, нет никакого будущего. Их будущее сейчас находиться, быть буферной зоной между Украиной и Россией. Быть постоянно в военном конфликте, как это в Приднестровье, так, чтобы удерживать Украину от слишком резких движений, вступлений в НАТО там, и так далее. Вот их судьба, к сожалению. А если бы я был волшебником, ну, я бы сделал так, чтобы все вернулось к тому, как это было замечательно до 2014 года.
Я считаю, что во всяком случае они самостоятельно хотят быть. Я думаю, Россия должна это поддержать. Потому что перейти сразу в Россию они не могут. Это уже будет подстава какая-то. А так вот, а там уже в дальнейшем, может быть, будет в России.
Ну, будущее, я не знаю, каким будет, это как Бог даст. Но я думаю, что каждый народ вправе на самоопределение, что они хотят. Самое главное – это люди. То есть, когда люди понимают, где они хотят быть, они должны определиться. А те люди, которые могут им помочь определиться, они должны им помочь.
Я думаю, что они отдельно все-таки будут, сами по себе. Ну, вот мое мнение. Ну, им будет тяжеловато, конечно же, но я думаю, что выживут.
В составе России. Я спасатель, и мы отправляли туда помощь гуманитарную. Я думаю, они к нам присоединятся.
Я думаю, в составе Украины они были и должны быть, мой взгляд. А в России вообще они к чему? А самостоятельные, ну, что-то они не потянут. Не тот уровень там вообще, такой низкий уровень руководства. Ну, не знаю, я не политический деятель, но я считаю, что должны быть в Украине. Как и Крым, кстати.
Так москвичи и гости столицы отвечают на вопрос, каким вы видите будущее самопровозглашенных республик Донбасса. Опрос провела Елена Поляковская. А в завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию передачу из цикла «Поверх барьеров». Она называется «Трумэн Капоте. В воспоминаниях друзей и врагов». Подготовила и вела передачу из Нью-Йоркской студии «Свободы» Марина Ефимова. Первый эфир состоялся 25 августа 1998 года.
50 лет назад, в 1948 году, в Америке вышла в издательстве Random House первая книга Трумэна Капоте, роман «Другие голоса, другие комнаты». Эта книга знаменовала собой появление не только одного из лучших американских прозаиков, но и одной из самых красочных фигур американской культурной жизни второй половины XX века. Где-то в конце 50-х прозаик Джон Ноуэлл заметил: «В Америке есть только два писателя, которых узнают на улице – Эрнст Хемингуэй и Трумэн Капоте». Эти слова вошли в недавно изданный сборник воспоминаний о Капоте, который выпустил к юбилею писателя известный мастер биографии Джордж Плимптон. Книга называется «Трумэн Капоте. Воспоминания друзей, врагов, знакомых, клеветников и завистников». Но мы начнем с друга, голоса которого, к сожалению, нет в книге Плимптона. Писательница Харпер Ли в книге «Убить пересмешника» первой рассказала нам о Трумэне Капоте. Помните сцену, когда они с братом увидели за соседним забором незнакомого мальчика?
«Мы с Джемом глазели на него, пока он не сказал: „Эй, сам ты эй“, — ответил Джем дружелюбно. „Меня зовут Чарльз Бейкер Харрис“, — сказал он. „Я умею читать“. „Ну и что?“ Он сказал, „я просто подумал, может, вам интересно? Вдруг понадобится что-нибудь прочесть“.
После считанных минут знакомства новый сосед был признан достойным дружбы. И через 20 лет Трумэн Капоте также привлекал людей своей бросавшейся в глаза неординарностью. Бэйб Палей, дама высшего света, в 50-х годах жена главы телекомпании ABC, рассказывала:
Однажды мы пригласили погостить у нас голливудского продюсера Дэвида Селзника. Он спросил, а можно я привезу с собой Трумэна? Мы ответили, почтем за честь. Мы решили, что Селзник приедет с бывшим президентом Гарри Трумэном. Представляете комичность ситуации, когда вместо него появился некий персонаж со шкодливым лицом в бархатной пижаме, обмотанный шарфом. Мы остолбенели. Но стоило ему заговорить своим скрипучим высоким голосом, как мы были завоеваны со всеми потрохами».
Режиссер Джон Хьюстон, поставивший фильм «Чайна-таун», признается, что когда в первый раз встретил Капоте на какой-то вечеринке в Манхэттене, он еще не читал ни одной его строчки, лишь слышал имя.
Однако после нескольких минут знакомства я полностью подпал под его обаяние. Настолько, что сразу, сам на себя удивляясь, предложил ему написать для меня какой-нибудь сценарий.
Но не надо было быть Джоном Хьюстоном, чтобы заметить творческую потенцию Капоте. Одна из его тетушек, Мэри Радзилл, сказала в интервью.
Я думала, он станет актером, но помню, что старая негритянка, прислуживавшая в нашем доме, всегда говорила о Трумэне. Мальчишка будет писателем. Он исписал непристойностями все панели в Даунтауне.
Послушаем голос читателя и критика Александра Генниса.
У каждого, кто впервые открывает чудные повести Капоте, возникает одно впечатление. Так бы писал Селлинджер, если бы родился на юге. Двух, наверное, лучших в послевоенной американской прозе писателей объединяет герой и разъединяет происхождение. Оба они, воспевая чистоту и искренность непосредственного взгляда на мир, строили детскую утопию. У Селлинджера она помещалась в душе его трудного подростка, Холдена Колфилда. Капоте предпочитал другую географию. Вот его типичный, южно-готический, как говорят критики, пейзаж, которым открывается моя любимая книга Капоте «Голоса травы». Если выйти из города по дороге, бегущей от церкви, вскоре вам бросится в глаза невысокая горка, вся в белых, как кости надгробиях, и выжженных солнцем бурых цветах. В этих удобренных могилами, легендами и литературными реминесценциями местах уроженец Нового Орлеана Трумэн Капоте разворачивал свое пронзительно-лирическое повествование. Оно и принесло ему раннюю славу.
Говоря о славе, послушаем голос завистника. Писатель Ноуэлс, трогательно признавший в своем интервью, что завидовал Капоте, у которого в ресторанах, где они вместе обедали, спрашивали автограф, говорит далее.
Простой известности ему было мало. Ему казалось необходимым войти даже не в мир литературных знаменитостей, но в высший свет. Он использовал все возможные связи, чтобы туда попасть. Он неустанно культивировал свою славу, давал интервью, выступал на радио и телешоу. Спальню своего дома в Сагопанаке он оклеил вырезками из таблоидов, где помещали заметки о нем в разделе «Сплетен».
В общем, в том или ином тоне все вспоминают о том, что Капоте действительно рвался именно в высший свет. Почему? Об этом профессор университета Джорджа Мейсона и автор двух книг о Трумэне Капоте Хелен Гарсон.
Я знала в своей жизни многих писателей, и почти все они видели огромное очарование в мире богатых и родовитых. Писатели бесспорно чувствуют магическую и вечную власть над людьми, таких имен, как Рокфеллер или Карнеги или Радзивилл. Возможно, принадлежность к этому магическому кругу казалась им билетом бессмертия. Но, конечно, все это было нереально. Они тратили на безнадежные попытки стать в этом кругу своими бесценные силы души и кончали чудовищным разочарованием и часто разрушением таланта.
На волнах Радио Свобода передача «Трумэн Капоте. В воспоминаниях друзей и врагов». Ведет передачу Марина Ефимова. Рассказывает биограф Капоте Джордж Плимптон.
Двумя главными красавицами Америки, если не считать Греты Гарбо, были, по мнению Капоте, Бэйб Полей и Глория Гиннес, жена банкира и бывшего члена английского парламента. У Гиннесов были резиденции во Франции, Англии и в Калифорнии. На их яхте часто проводил время стареющий Черчилль. Трумэн тоже стал их постоянным гостем, почти жильцом.
Капоте очаровал не только этих двух дам. Он стал также другом других светских красавиц. Ли Радзивилл, сестры Жаклин Кеннеди, леди Слим Кейт и жены автомобильного магната Морелло Агнелли, которая описывает в своем интервью для книги «Воспоминания о Капоте» саму природу его очарования.
Я никогда не думала о Трумане как о писателе, потому что его главным талантом был талант установления интимной сердечной связи. Он давал ощущение тепла и заботы, как никто другой. Он бросался на помощь, щедро тратил свое время и душевные силы на то, чтобы ободрить, утешить, дать выговориться. Для меня в наших отношениях его писательство и мое богатство не были важны, а для него, как позже выяснилось, были. Для него я оставалась миссис Агнелли, женой магната.
Но пока отношения с аристократками были безоблачными. Капоте называл их «лебеди». И ассоциации понятны. Трумэн, как гадкий утенок, в детстве рос среди гусей и уток, так сказать, среди скромных жителей южного городка Монровилля, которых он так замечательно описал в своих рассказах «Дети в день рождения», «Бутыль серебра» и других. Заметим, что этот скромный городок произвел на свет сразу двух писателей – его и Харпер Ли. Мать Капоте, Лили Мэй Фолк, обедневшая южная леди, развелась со скромным инженером-мужем, отцом Трумэна, и уехала искать счастье в Нью-Йорк, бросив шестилетнего сына на своих незамужних стареющих сестер. Отец жил там, где была работа, и почти не видел сына. Только когда Лили Мэй вышла в Нью-Йорке замуж за относительно преуспевающего бизнесмена, а это случилось, когда Трумэну исполнилось 10 лет, она вызвала его к себе.
Капоте всегда хотел быть писателем, с раннего детства. Но именно обделенность детства сделала его таким жадным до дружбы. Раз он не был достаточно любим родителями, он хотел восполнить это любовью самых блестящих и знаменитых людей Америки. Капоте не знал, а может быть знал и шел на это сознательно, что никому не удается долго быть хорошим писателем и одновременно любимцем света. Но он страстно хотел и того, и другого.
Писал Капоте медленно. Между «Лесной арфой» и следующей новеллой «Завтрак у Тиффани» прошло 7 лет. По мнению известного фотографа Питера Бирда, возможно, он относится в книге Плимптона к разряду клеветников, Капоте предпочитал приятные обязанности гостя телешоу тяжелому труду писателя. Однако профессор Дартмутского университета Лев Лосев думает по-другому.
Вообще, сама по себе история Трумана Капоте в литературе, ведь очень грустная. Мне он всегда казался такой фигурой, вот он был человеком маленького роста, такой какой-то маленький человечек, почти карлик, который появляется в конце большого замечательного представления на сцене и задергивает занавес. В моем представлении он стоит в самом конце, он завершает замечательную великую традицию американской классической прозы. И связано это прежде всего вот с концом, с естественной смертью жанра, в котором он особенно отличался. Ведь, несмотря на замечательные романы там Фолкнера и Фицджеральда и всех остальных, но все-таки ведущий жанр американской прозы был всегда и особенно в 20 веке это короткая проза, это рассказ и новелла. Жанр был убит, так сказать, на наших глазах, на глазах нашего поколения, был убит телевидением, исчезла аудитория читателей коротких рассказов, потому что печатались они в еженедельных и ежемесячных журналах. Журналы читались американской массовой публикой, а потом появилось телевидение, и массовая публика перестала читать журналы и стала смотреть телевизор. И вот Капоте достал конец своего жанра. Будучи человеком, конечно, очень умным, просто дьявольски умным литератором, он это прекрасно понимал. Он стал искать новых путей. Он в конце 50-х, в начале 60-х годов думал о том, как же найти большую форму, вместе с тем, не переписывая зады романистики 20 века. И вот тогда вот ему и пришла вот эта идея документальной прозы. И вполне сознательно Труман Капоте просматривал ежедневно прессу, пока довольно заурядное убийство в Канзасе не привлекло его внимания. И с самого начала он так себе и поставил задачу написать достоевскианский, но документальный роман «Преступление и наказание», но абсолютно на фактическом материале. И, конечно, блестяще ее выполнил в документальном романе, который он и назвал «Хладнокровно».
«In Cold Blood», или по-русски «Обыкновенное убийство». Трумэн Капоте работал над этой книгой 6 лет. Из них 5 постоянно общался с двумя убийцами. Роман имел грандиозный успех. Об этом профессор Гарсон.
Капоте настаивал, и некоторые критики с ним согласились, что в книге «Обыкновенное убийство» он создал новый жанр. Он назвал книгу «документальный роман», то есть двумя взаимоисключающими терминами. Книга вызвала огромный энтузиазм как среди читателей, так и среди критиков. Ни одно произведение тех лет не вызвало столько рецензий, сколько этот роман. Вышел даже отдельный том статей о нем.
Ни у кого нет сомнений в том, что книга «Обыкновенное убийство» – замечательное произведение. Однако новаторство Капоте в этом жанре у многих вызывает сомнения, в частности, у нашего коллеги Александра Генниса.
Как раз с этим согласиться трудно. Приоритет Капоте, во всяком случае, на русской почве, может оспорить уже Лев Толстой, который жаловался в письмах. Совестно писать про людей, которых не было и которые ничего этого не делали. Что-то не то. Слова эти цитировал другой русский автор, Марингов, написавший образцовый нон-фикшн-новел «Роман без вранья». Он же дал и рецепт подобных сочинений. «Хорошие писатели, — писал он, — поступают так. Берут живых людей и всаживают их в свою книгу. Потом те вылезают из книги и снова уходят в жизнь, только в несколько ином виде, я бы сказал, менее смертном». Именно так, свидетельствуя как потерпевший очевидец, поступал Сергей Довлатов. Объясняя свой метод, он писал: «Документальная фактура – лишь обманчивая имитация. Автор не использует реальные документы. Он создает их художественными методами. То есть сама документальность – плод решения эстетической задачи».
Это была передача Марины Ефимовой «Трумэн Капоте в воспоминаниях друзей и врагов». Передача была подготовлена в Нью-Йоркской студии «Свободы» и впервые вышла в эфир 25 августа 1998 года. На волнах радио «Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня среда, 22 августа. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.